а седьмую нашли? Если бы дядя Костя не убедил горсовет, что музею до зарезу нужен ночной сторож, возможно, что немухинцы не заговорили бы о возвращении Нила Сократовича в Немухин. Они просто не могли вообразить на его месте другого человека. Между тем они заговорили. Более того, сестрам Фитяска приснился однажды новый сон. Они своими глазами увидели Нила Сократовича, который, закинув плащ на левое плечо, стоял на палубе фрегата. Но позвольте, как известно, два уважаемых гражданина держали пари, что Немухинку можно перейти на ходулях. Как же мог поместиться в ее берегах фрегат, трехмачтовый парусный корабль? Однако сестры Фитяска утверждали, что поместился. И как нарочно, через несколько дней в город прибыли землечерпательные машины. Горсовет давно решил углубить русло, расширить берега. Словом, сделать Немухинку судоходной рекой. И тогда решительно весь город до последнего человека поверил, что сон в руку. И что Нил Сократович вернется не иначе, как на фрегате. Замечали ли вы, что общее желание, если, конечно, ему не мешать, постепенно превращается в уверенность, а уверенность – в исполнение желания. Так вот, эта необъяснимая уверенность заставила дядю Костю отказать сперва одному кандидату, который надеялся получить место ночного сторожа, а потом другому, несмотря на то, что они были достойные уважения люди. Но поступить вопреки общему желанию он не мог. Тем более, что горсовет, решая вопрос об увеличении штата музея, как бы воочию видел в этой должности Нила Сократовича и никого другого. О слухах говорят, что они ползут, но этот слух полетел, как подхваченный ветром. Он летел горизонтально, из одной улицы в другую, но в то же время и вертикально, от первого этажа до самой крыши, где голуби и галки прислушивались к нему с интересом. Сперва разговоры в городе сравнительно медленно вертелись вокруг возвращения ночного сторожа. Но когда горсовет принял постановление, они стали вертеться быстро и вдруг остановились, сосредоточившись на вопросе «Когда?». На дворе стоял уже октябрь, и было решено, что Нил Сократович, если сон действительно в руку, вернется не позже конца месяца. Случалось, что в конце ноября Немухинка уже замерзала. Потом откуда-то появилась дата. И так как это была действительно дата, то есть календарное число, отмечающее или не отмечающее событие, к концу ноября в Немухин стали съезжаться те, кому хотелось встретить Нила Сократовича и вместе с ним порадоваться его возвращению. Из поселка любителей свежего воздуха приехала фея музыки со своим кузнецом, прихватив большой букет из осенних цветов. Приехал Петя Воробьев из Москвы, где он учился в университете, и Таня Заботкина тоже из Москвы, где она училась в консерватории. Пришел из березовой рощи леший Трофим Пантелеевич, который от застенчивости не мог вымолвить ни слова и только время от времени понюхивал табачок. Прилетела откуда-то из Сибири Настенька, не забывшая, что в детстве она была Снегурочкой. На пристани она стояла под зонтиком. Был ясный солнечный день. На пристани? Да. Вообразите, именно на пристани, недавно построенной Николаем Андреевичем и, по общему мнению, украсивший город. На пристани, потому что ночной сторож телеграфировал, что вернется, правда, не на фрегате, но на яхте, принадлежавшей Тулупову, директору Института Вечного Льда. В годы своих странствий Нил Сократович познакомился и подружился с ним. Что касается коренных немухинцев, нечего и говорить. Здесь были все, начиная с трубочного мастера и кончая Славиком Заботкиным, который учился уже в третьем классе. Словом, на берегу собрался почти весь Немухин. Хорошо, что Николай Андреевич размахнулся и построил настоящий речной вокзал. В плане будущего путеводителя дяди Кости этот вокзал был уже указан как одно из самых красивых зданий. Среди взрослых было много детей. Они рассчитывали, без сомнения, что, едва ступив на берег, Нил Сократыч расскажет им новую сказку. Стоит заметить, что они угадали, но не будем забегать вперед. По радио было сообщено, что яхта находится на расстоянии 2 кабельтовых. Диктор, бывший боцман, любил морские выражения. Иными словами, вот-вот должна появиться за поворотом. Пристань заволновалась, а оркестранты музыкальной школы приставили к губам мундштуки своих корнетов и кларнетов. Еще 7, 6, 5 минут, и ясно послышалось дыхание ветра, осторожно выгибавшего паруса показавшейся яхты. Да, сестры Фитяска ошиблись во сне. Это была небольшая стройная яхта, ничем не напоминавшая ни фрегат, ни образ фрегата, мелькнувший в сознании тех, кто слушал концерт Варвары Андреевны во Дворце пионеров. Не торопясь, яхта приблизилась к пристани, и все увидели ночного сторожа точно таким, каким он изобразил себя на оборотной стороне карты Индийского океана. Впрочем, он похудел. Огромный озорной самолюбивый нос стал острее, длиннее. Упрямые губы, казалось, еще более внятно говорили: «Я — это я, и прошу вас с этим считаться». Но добрые глаза еще подобрели, хотя это было почти невозможно, и он по-детски рассмеялся, услышав музыку и увидев на пристани друзей, о которых он рассказывал в своих сказках. Но, рассмеявшись, он тут же заплакал. Все-таки это было трогательно, что его пришли встретить все немухинцы от мала до велика. И хотя оркестр играл очень громко, толпа заглушала его криками: «Добро пожаловать! Куда вы пропали? Почему вы похудели? Не плачьте, а то и мы заплачем!» Утирая слезы кончиком истрепавшегося в странствиях плаща, он крикнул в ответ:
«Чудаки! Неужели вы не понимаете, что иногда и от радости плачут?»
Потом, стараясь показать, что он хотя и постарел, но не очень, лихо прыгнул с борта на пристань. А вслед за ним прошел по мостику скромный, высокий, белокурый молодой человек с большими удивленными глазами. Кое-кто знал или узнал его, и даже не кое-кто, а Таня и Петя и трубочный мастер. Недаром же они, переглянувшись, спросили друг друга: «Неужели?» Впрочем, через несколько минут все узнали, кто этот молодой человек, потому что Нил Сократович обнял его за плечи и сказал:
«А вот это, прошу любить и жаловать, Леня Караскин, в прошлом летающий мальчик, а в настоящем отличник летной подмосковной школы».
И он запел старческим, но еще сильным голосом: «Все станет понятным и круглым, как шар, когда мы заглянем в пустой самовар». Никто, кроме дяди Кости и меня, не понял этих загадочных слов. Да и мы не очень-то поняли. Откуда он знает, что самовар – единственный предмет, который нам не удалось найти? Угадал? Что же случилось после того, как ночной сторож был так торжественно встречен немухинцами? Большая толпа разошлась, а маленькая, состоявшая из тех, о которых он рассказывал в своих сказках, вместе с ним отправилась к Заботкиным. Ведь у них была большая квартира, и они могли принять много гостей. Но по дороге Нил Сократыч заглянул к Пал Палычу в комиссионный магазин и вышел с большим медно-красным самоваром в руках. И снова никто ничего не понял, кроме меня и дяди Кости. Мы одновременно хлопнули себя по лбу и спросили: как же случилось, что, спросив Пал Палыча о шкатулке, фрегате, пушечке и деревянном телефоне, мы забыли о самоваре? Но тут же мы с дядей Костей успокоились. Конечно, потому что самовар – не музейная вещь. Казалось бы, неожиданная покупка Нила Сократыча предвещала чай. Но сестры Фитяска сварили свой знаменитый турецкий кофе, не забыв произнести над ним мусульманское заклинание. Божественный аромат распространился по дому, и те, кто читал «Тысячу и одну ночь», почувствовали себя во дворце царя Шахриара. Все надеялись, что ночной сторож расскажет о том, где он бродил так долго и так далеко. Но как коренной немухинец, он прежде всего стал расспрашивать о городских делах. Когда построили новую пристань и кто строил, без сомнения, Заботкин? Как идут дела у пекаря, который стал директором пекарни, и правда ли, что за хлебом с хрустящей корочкой прилетают японцы? Как раз накануне десятиклассники закончили рисовать рельефную карту города, и она была показана Нилу Сократычу, который против ожидания стал придираться к каждому новому зданию. Для одного черепичная крыша была, по его мнению, тяжела, в другом подъезд скособочился, в третьем окна были узковаты. На робкий вопрос дяди Кости, почему, уходя из города, он не оставил свои сказки трубочному мастеру или Заботкиным, он ответил просто и даже проще простого:
«Так интереснее».
И на это ни один из нас ничего не мог возразить. Конечно, всем хотелось спросить, почему, вернувшись в Немухин, он прежде всего купил старый самовар. Для тех, кто не видел обруча на обороте карты Индийского океана, это действительно показалось непонятным поступком. Но еще непонятнее было то, что, лукаво подмигнув сперва мне, а потом дяде Косте, он спросил:
«А седьмую нашли?»
«Значит, он знает о том, как мы искали его сказки», — подумали мы с дядей Костей. И действительно, он знал решительно все. Во-первых, спрятанное или потерянное всегда ищут, а иногда находят. Во-вторых, как признались сестры Фитяска, они постоянно писали Нилу Сократычу на адрес «Новостей науки», ведь он оставался корреспондентом, хотя одновременно работал то егерем в заповеднике, то бакинщиком на реке, то помощником режиссера в детском театре.
«К сожалению, не нашли», — ответил дядя Костя.
У него был виноватый вид. Возможно, что Нил Сократович пробормотал
«шляпы»,
а может быть и не пробормотал, а просто схватил самовар и перевернул его вверх ногами. Раз — и конфорка отлетела. Два — и за конфоркой крышка. А за крышкой, как живые, разбежались по всей столовой исписанные знакомым почерком страницы. Мы аккуратно сложили их, и тогда ночной сторож попросил, чтобы седьмую сказку прочитал Леня Караскин.
«Конечно, это могли бы сделать Таня или Петя, или трубочный мастер, или даже господин Главный Ветер, если бы он соблаговолил заглянуть в Немухин», — сказал он. «Но Леня – главный герой этой правдивой истории, и ее должен прочитать именно он».
Леня застенчиво отказался. И тогда ночной сторож, уткнувшись своим длинным носом в рукопись, он был близорук, но из упрямства не носил очки, откашлялся и начал.